того, что нефтяные ресурсы, сырьевые ресурсы предоставляет, допустим, Туркменистан и в определенной степени этим располагает и Казахстан, то Кыргызстан и Таджикистан также привносят определенную долю в их планах, масштабных планах, потому что Центральноазиатский регион и наши страны, они также могут быть частью транспортного коридора, который также фигурирует в их целях, да, то есть через наши страны можно будет выходить на дальнейшие страны, которые расположены после нас, да, таким образом можно добраться как до Афганистана, так и этой стороны.
Да, Мирсуджан, я вас перебью. Вот строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Да, вот недавно премьер-министр Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поехал в Китай, и уже есть договоренность, что стройка начнется этой железной дороги. Можно ли рассматривать, что это только лишь предвыборный политический какой-нибудь акт, да, со стороны Атамбаева, да, или это вот долгосрочные какие-то проекты, которые наконец-то почему-то перед выборами свершились, как бы договоренность свершилась?
На самом деле это в меньшей степени, я думаю, что предвыборная кампания, потому что на самом деле эти проекты, они обозначены и запланированы еще давно, давно ведутся переговоры, и тем более я бы не сказал, что, допустим, эта дорога стала бы определенной политической платформой, тем более, что определенная ксенофобия, да, то есть определенное, так сказать, недопонимание китайского участия в регионе существует также и у нас в Кыргызстане. Соответственно, это не настолько. Было бы более интересно, если бы Атамбаев сделал один визит в Россию, нежели 20 визитов в Китай. Потому что у нас в определенной степени поддержка все еще идет Кремля, да.
Мирсуджан, вот что сказал экс-министр экономического регулирования в Кыргызстане Эмиль Умиталиев в интервью «Перекрестку».
Наш премьер-министр ездил до этого в Китай и провел там какие-то серьезные переговоры. В общем, такой четырехугольник Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан в последнее время активизировали переговоры. Происходит какой-то торг, из-за которого климат немного меняется, политический фон меняется, но мы не совсем понимаем, в какую сторону он сейчас меняется накануне выборов, что происходит, но точно произошел какой-то торг, кто у кого что выторговал, пока нам непонятно.
Василий, вот вы говорили, что бизнес, да, он ведется грубо, даже со стороны Китая еще грубее. Но вот китайская сторона никогда не вмешивается в политические процессы. Так правильно можно как бы охарактеризовать, да?
Я бы не сказал, что китайцы не вмешиваются в политические процессы. Если мы возьмем как пример вот недавнюю, если не ошибаюсь, даже еще не стихшую забастовку нефтяников в Казахстане, то мы увидим, что очень жесткая реакция казахских властей, неспособность вести ни на какие уступки, а в значительной мере была продиктована позицией Китая. Потому что китайский бизнес хочет видеть в Азии точно такие же условия для ведения дел, каковы существуют в Китае. Никакой защиты наемным работникам, никакой пенсионной системы. И сближение с Китаем угрожает странам Центральной Азии дальнейшим демонтажом социальных завоеваний и в сущности снижением общего уровня развития этих стран. То есть регрессом. Нельзя сказать, что Россия обеспечивает какой-то прогресс. Россия тоже выступает как держава очень консервативная, но Китай в современной мировой экономике занимает совершенно особое место. Фактически это центр экономической реакции, и китайская экономика построена, несмотря на то, что она диверсифицирована, в отличие от российской, более диверсифицирована, построена очень-очень жестко, очень консервативно. Она строится во многом на устаревших технологиях, и в сущности на эксплуатации дешевой рабочей силы. И именно такую дешевую рабочую силу Китай хочет видеть в Центральной Азии. А чтобы ее обеспечить, безусловно, нужна политика. Поскольку, как показали события в Киргизии, население вовсе не обязательно хочет равняться на Китай.
Я безусловно, никакой не защитник Китая. Единственное, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, в кыргызстанской дешевой рабочей силе Китай особо не заинтересован. Если даже мы посмотрим китайские компании, которые здесь работают, они привлекают в большей степени, конечно, китайцев, которые намного дешевле работают и в определенной степени намного быстрее работают.
Мы дешевая так сила для России.
Да, мы дешевая сила для России, но никак не для Китая, потому что в Китае рабочая сила еще дешевле, чем у нас. Это выходит дешевле привезти китайцев в Кыргызстан, оформить их, даже если легально, но в любом случае это становится намного дешевле. Напротив, в определенной степени экономическое участие, активность Китая в Центрально-Азиатском регионе во многом спасает этот же регион, в том числе и Кыргызстан, тем, что товары дешевые, бедные люди могут себе позволить их покупать. Тот же самый товарооборот, допустим, с 2003 года в Центральной Азии это было буквально 1 миллиард долларов, да? За 7 лет это выросло 18 раз. Допустим, наш тот же самый Дордой, это один из огромнейших базаров, рынков, да, в принципе, в мире, который трижды, по-моему, превышал объем прежнего черкизовского рынка.
А, Василий, скажите, да. Мы упомянули Дордой, мы упомянули вот Карасу, наши огромные рынки, но Кыргызстан скоро как бы в преддверии вступления в таможенный союз. В 98 году Кыргызстан вступил в ВТО, да? Если Кыргызстан вступит в таможенный союз, как будет сотрудничество с Китаем? Это не противоречит?
А на самом деле строительство таможенного союза, как бы российские власти и власти, там, скажем, Казахстана или Беларуси не пытались подчеркнуть, что никакого конфликта с ВТО нет, конфликт есть острейший.
Да.
И это прекрасно понимают на Западе, потому что в сущности, а ВТО находится в кризисе как система, она не может обеспечить экономический рост, она обеспечивает только эксплуатацию рынков.
То есть вы за, да, за вступление в
экономику? Я, безусловно, являюсь сторонником присоединения и расширения таможенного союза. Более того, таможенный союз является первым шагом к восстановлению экономического пространства. Ведь обратите внимание, российская экспансия экономическая в Центральной Азии, она строится на уже существующую инфраструктуру. Центральная Азия, ну, сперва она была захвачена Российской империей в середине, ну, в 60-х годах 19-го столетия. И уже давно выстроены коммуникационные маршруты, выстроены были отношения. И когда это все развивалось в советское время, уже был заложен какой-то фундамент. Произошла модернизация стран. И вот когда мы говорим, что Китай завозит рабочих, дело в том, что центральноазиатские страны, какими бы их ни называли, отсталыми, средневековыми и так далее, они все равно в значительной мере по уровню культуры стоят выше, чем Китай. Именно потому, что они пережили советскую модернизацию.
ВТО – это не эксплуатация. Если вы посмотрите на те страны, которые являются членами ВТО, то это многократно, 50 раз и больше раз превышает число членов таможенного союза. Более того, кстати, здесь можно упомянуть также Китай. Активно поддерживает вхождение наших соседних стран, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, во Всемирную торговую организацию, потому что это обеспечивает открытые рынки, это обеспечивает вход товаров, от которых увеличивается качество, а не только обеспечивает вход товаров российских и делает страну для того, чтобы импортировать более дорогое, иногда менее качественные товары. Поэтому, на мой взгляд, безусловно, сравнивать ВТО с таможенным союзом не стоит. Более того, я считаю, что от ВТО Кыргызстан тоже много выиграл. Если бы, представьте, мы бы создали систему что-то наподобие протекционистского таможенного союза, то я абсолютно уверен, что этих рынков не было бы. Очень много и людей, которые на челночестве выжили, существовали, а сейчас начали уже процветать, их бы тоже не было. Скорее всего, еще больше людей, гастарбайтеров, было бы где-то, и не только в России и Казахстане. Система в виде таможенного союза, она важна только для России. И то не факт, потому что Россия должна думать о диверсификации своей экономики, а не только оставаться такой сырьевой экономикой и потом пытаться учить своих соседей или попытаться возобновить свою имперскую амбицию тем, чтобы показать, ну, ребят, видите, ну, конечно, у нас есть сырье, но мы же что-то развиваемся, но на самом деле для меня, что Россия, что регионы Кыргызстана, ну, что регионы России, что регионы Кыргызстана мало чем отличаются. Я бы хотел равняться с более развитыми странами, в которых диверсификация пошла. А диверсификация экономики возможна только тогда, когда экономика не закрытая.
Вы слушаете выпуск Центральноазиатской программы «Перекресток». Сегодня у нас круглый стол на тему Центральной Азии между Россией и Китаем. В студии у нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений в Москве, и Мирсулджан Намазалиев, исполнительный директор Центральноазиатского института свободного рынка. Программу веду я, Аида Касымалиева, из Москвы.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
А, Василий, у вас есть вопросы к Нурсултяну или у меня есть вопрос?
Знаете, у меня есть определенные возражения, да, которые я просто не успел высказать. Во-первых, я считаю, что ввоз китайских товаров – это не совсем хорошо. Более того, это плохо. Потому что откуда, в общем, берется экономический рост и почему его сегодня так сложно ощутить вот как раз в условиях мирового кризиса? Почему Китай растет, а другие экономики падают? Почему он рос? Да, вот, например, почему происходило развитие Китая в последние 10 лет? 10, 15, 20 лет особенно активно. И в тот же самый период происходил упадок Латинской Америки, закрывались производства. То же самое было в Европе. С чем это было связано? Падал уровень жизни. Дело в том, что Китай очень важное звено Всемирной торговой организации, а сама эта торговая организация, она контролируется прежде всего американским, по-моему, европейским капиталом крупным. И этот капитал контролирует организацию, контролирует производство и сбыт. Это не некая единая система, которая так вот по каким-то либеральным схемам из учебника обеспечивает рост. Все очень сложно. Выигрывают лишь те, кто проводит протекционистскую политику. Но протекционистская политика маленького государства – это смешно. И даже протекционистская политика одной России – это тоже не очень серьезно. Таможенный союз – это в сущности шаг к тому, чтобы протекционистская политика стала большой, общей, чтобы выстраивался некий единый рынок. А извините, ВТО – это не единый рынок. Это правила торговли определенные, которые еще и работают не на всех. У России, безусловно, есть собственные проблемы. Во-первых, то, что отношение самого российского правительства к этому проекту таможенного союза, оно неоднозначно. Я уверен, что если бы России были предоставлены возможности вступить в ВТО при условии достаточно обеспечивающих условиях выгодный экспорт сырья, без ограничений по объемам на любые рынки на Западе, Россия бы сдала таможенный союз или превратила бы его в неопасное для ВТО учреждение. Более того, в России Россия не может диверсифицировать экономику. Понимаете, то есть она может ее диверсифицировать по образцу, может быть, ну там, расширение экспорта каких-то других товаров. Но стать передовой державой, занять место какой-то ведущей экономики, она не в состоянии, просто потому что власть в стране принадлежит как раз тем самым сырьевым корпорациям. Россия тоже ждут серьезные внутренние потрясения. И Китай на пороге больших внутренних потрясений. Китай в существующем виде не может обеспечить превращение Киргизии или Казахстана во Францию или Германию. Ничего подобного. Эти страны просто будут периферией Китая. А это очень жалкая роль.
Давайте закроем на этом тему таможенного союза. Да, у меня другой вопрос. Недавно вот я брала интервью у Константина Бондаренко, это председатель управления Центра свободного рынка Таджикистана, и он рассказал тенденции, что с Россией из-за политических разногласий какие-то экономические проекты не работают, и Таджикистан больше поворачивается к Китаю.
В тактическом плане мы абсолютно устраиваем, наверное, руководство нынешней Российской Федерации, потому что все методы, они просто, может быть, немножко в более уродливых формах, они копируются, и все как бы знакомо. Единственное, что, наверное, где-то вот именно экономические интересы руководства, они уже не совпадают в этом случае, и есть желание ориентироваться на других лидеров, в том числе на Китай. Мне кажется, Китай предлагает очень хорошие условия всегда в плане различных крупных финансовых сделок. Он активно кредитует Таджикистан, активно как бы пытается, вот у нас, по крайней мере, по товарообороту Китай сейчас вышел в лидеры. Хотя с Россией, в принципе, тоже экономические отношения активные, но с другими соседями они на спад пошли. Вот. Но есть у нас очень такие заметные моменты, как Россия, скажем, пытается влиять на ситуацию в Таджикистане. Вот, в частности, ситуация с энерготопливом. Да, с нашими вот руководителями договориться не получилось, и были введены очень серьезные экспортные пошлины на экспорт светлых нефтепродуктов в Таджикистан. Сейчас у нас вот литр бензина стоит порядка почти 2 доллара. Для весьма бедной страны это, скажем, очень серьезные такие вещи. У нас как бы социальное большое недовольство в связи с этим и так далее. А предмет торга, в принципе, это российские военные формирования, которые у нас дислоцируются. То есть у нас вот есть 201-я военная база, так называемая, и институт российских военных советников погранвойск, группы погранвойск. То есть раньше вообще внешнюю границу Таджикистана на юге охраняли российские пограничники, которые остались с советских времен. Потом, в 2004-2005 эта группа была выведена, остались советники. Были такие слухи, что хотят вернуть. Да, вернуть. Да, из-за того, что что якобы возрос наркотрафик и так далее, хотя есть, в принципе, данные, что это не подтверждается. Но вот как-то вот на этом вопросе не сошлись.
Это был Константин Бондаренко из Таджикистана. Продолжим наш разговор. На примере Таджикистана, на примере Кыргызстана можно ли сказать, что Россия теряет свою позицию, а Китай, наоборот, набирает обороты в Центральной Азии?
Безусловно, консерватизм России способствует тому, чтобы Китай укреплял свои позиции. И в этом смысле можно сказать, что Россия, конечно, теряет свои позиции. Потому что Россия не пытается восстановить те производства, которые были в Центральной Азии еще в советское время. Россию мало интересует машиностроение. Россию интересует, сырье интересует очень ограниченно, и в этом смысле Россия как-то не очень последовательна, потому что у нее не решен вопрос о транспортировке, куда на таком расстоянии поставлять сырье. Для Китая ситуация тоже непростая, потому что Центральная Азия соединяется с китайской, внутренними китайскими районами, очень отсталыми и сравнительно малозаселенными, и очень бедными, и более того, являющимися источником постоянных проблем для китайского правительства. Поскольку китайское правительство националистическое, и протесты там тоже принимают националистическую форму в этих регионах, то есть для Китая тоже все достаточно сложно, потому что у Китая основные производственные сферы ориентированы на бережье. Угу. То есть это классическое положение страны, работающей на чужие рынки. Индустрия стремится к югу. И поэтому нужно выстраивать коммуникации, чтобы получать, наконец, те самые ресурсы из Центральной Азии. Но эти ресурсы Китаю очень нужны.
А можно коротко скажите, какие потрясения ждут Китай? Вы упомянули, что вот с Россией более-менее понятно, но в Китае какие потрясения и как это отразится?
Отразиться может очень серьезно, потому что те как раз арабские революции, которые мы видели, это никакой не арабский феномен. Это феномен, порожденный экономическим кризисом, его противоречиями. Эти противоречия очень сильно выражены в Китае. В Китае существуют внутренние районы, внутренние границы. Население не может свободно мигрировать. Колоссальная пропасть между богатыми и бедными.
Спасибо. Мирсулджан, можно вот такой вопрос в сфере политики? Китай завоевывает Центральную Азию, у нее нет проблем. Ну, как бы картина такой видится, да, но на самом деле она спотыкается. Мне кажется, спотыкается то, что вот лидеры пяти стран Центральной Азии не могут между собой договориться. Есть очень большие противоречия, например, Таджикистан, Узбекистан.
Вполне возможно, но это не только шаги Китая, но это шаги России тоже, в принципе, потому что если с точки зрения геополитики рассматривать, тогда интересы как Китая, так и России, они схожи в этом вопросе. Инструменты работы, да, у них просто разные. В большей степени даже потребности в этом. Для Китая, как собеседник только что сказал, для Китая также важен мир в регионе. Поэтому в определенных частях Китай выступает с протестом каждый раз, когда какая-то угроза мира, миру безопасности возникает, особенно в Кыргызстане, и пытается что-то сделать, хотя и молча, и не публично. Без тех же бесед, да, для меня, допустим, Россия и российская часть в Кыргызстане, он выглядит как автоваз. То есть то, что в России пытаются, да, построить, но никак эта машина не заведется нормально, никак эта машина не займет хорошие рынки, потому что это такое государственное планирование, основанное на протекционизме. А в то время как из Китая мы завозим все, начиная от айфонов, заканчивая вещами и всеми, да. Но одновременно, безусловно, у Китая есть негативная черта тоже. Потому что Китай, так же, как и Россия, в которой, кстати, как вот наш общий собеседник также сказал, возможно, революции, да, я считаю, что это возможно также даже в России. Но самое интересное, то, что мне кажется, просто это все разное. Эти две страны разные, и одновременно эти две страны авторитарные. Из-за этого Центральная Азия тоже авторитарная. Ну, куда бы мы ни посмотрели, мы видим и Россию, и Китай.
Несколько интересных мыслей высказал мой коллега, и мне просто хотелось их, и, может быть, корректировать, да, собственные позиции. Вот, заканчивая про Китай, да, в Китае нет пенсионной системы, совершенно нет пенсионной системы. В Китае стареет население, в Китае, ну, если в Китае, в Китае нет социальной политики, в Китае не ощущается какого-то трудового законодательства, практически его нет. И, конечно, там очень жестокая эксплуатация наемных работников. И если в мировой экономике, а к этому все идет, потому что август оказался для мировой экономики черным, буквально, то есть месяцем биржевого падения. И сентябрь оказался тоже таким тревожным, остается таковым. Если в мировой экономике разворачивается новая, вторая волна кризиса, это удар по Китаю, безусловно. А с другой стороны, Китай, безусловно, гораздо более авторитарный, чем Россия. Россия, по крайней мере, является имитационной демократией. Она имитирует какую-то демократию, хотя режим авторитарный. И, конечно, если страны Центральной Азии хотят развиваться, то равняться они должны на собственные интересы, а не на то, каковы интересы ближайших партнеров.
Из этого вот у меня последний вопрос. Как должны выстраивать свои взгляды вот центральноазиатские страны в отношении Китая, России? Есть ли вот как бы стыковка всех интересов? Или же нужно сделать выбор в сторону Китая, в сторону Америки? Мы про Америку сегодня не говорим. В сторону России. Что нужно делать странам и Китаю, и России, и пяти странам Центральной Азии?
Ну, вы знаете, вот существующие правительства, безусловно, продолжат делать то, что они делают. Продолжат маневрировать, предоставляя эксплуатировать свои ресурсы на наиболее выгодных для как раз для правящей бюрократии, а частично и местных деловых элит, эксплуатировать ресурсы стран, либо Китая, либо России, либо другим странам, там, канадскому капиталу. Если появятся новые правительства, а я убежден, что вот этот вот арабский вариант, он касается не только России и Китая, он касается Центральной Азии.
Да, активно об этом говорят, сейчас обсуждают.
Он является общим, общемировым. Именно поэтому он никакой не арабский. То новые правительства должны будут определиться, что им делать с той колоссальной нищетой, которая сосуществует с обилием китайских товаров в Центральной Азии. Что делать с безработицей? А необходимо ли развивать науку и образование? Нужно ли повышать культурный уровень населения? И необходимо ли создавать рабочие места? И какие нужно строить производства, и на что их ориентировать, и где брать рынки для этих производств. Потому что сила Китая в том, что он фактически уничтожил, а может быть и под него были уничтожены многие производства в мире и расчищены рынки. Центральная Азия должна развиваться не вместе с Китаем в его нынешнем виде.
Мирсулджан, вам слово, потом еще один вопрос вам.
Я бы хотел сказать, что Россия должна научиться у Китая одной вещи. Когда в Кыргызстане революция случилась в прошлом году, в апреле, единственная страна, нет, две страны, которые не закрывали границы с нами, это Таджикистан и это Китай. Боялась бы эта страна Китай от нас, она бы закрылась. Но она понимает, что экономические отношения важнее. Есть такая поговорка на английском, да, если товары не переходят границу, тогда солдаты будут. То есть, чтобы в регионе был мир, нужна свободная торговля. Нельзя закрывать границы. Нельзя делать так, чтобы мы отстранились от Китая, от других стран. Одновременно мы не можем отстраниться от России, от Европы, от США, от Малайзии, Арабских Эмиратов и так далее. Все страны нам важны, и поэтому что Центральная Азия должна делать? А Центральная Азия, безусловно, должна маневрировать. А в частности, Кыргызстан, потому что это слабая, маленькая страна, но гордая, свободная. И поэтому я считаю, что мы должны быть друзьями и с Россией, и с Китаем, и с Соединенными Штатами, и с Европой. Это не только политика, это и торговля.
Вы упомянули, что Кыргызстан – это бедная страна, а как строится сейчас? Вот мы сегодня в программе немножко сфокусировались на Кыргызстане, но хотелось бы про Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, другие страны.
Нет, это не должно отличаться, да? То есть, если у какой-то страны есть нефть или там есть что-то еще, это не значит, что эта страна должна или имеет право закрыться. Есть такое понятие, как ресурсное проклятие, да? В тех странах, в которых демократические институты не были установлены, в которых права граждан не соблюдались, но они нашли запасы нефти, они становятся, очень быстро переходят в такой вид авторитаризма, да, как Казахстан, Туркменистан, Россия и так далее. Но этого не должно быть, потому что что казахстанец, что кыргызстанец, что туркменистанец – это люди. Все одинаковые. Поэтому такие базовые свободы, базовые права, безусловно, они должны быть. И это хорошо, что это стало мейнстримом международной политики, что есть идея о правах человека, о свободах человека и экономических свободах тоже.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
Радио и Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
спасибо большое. На этом мы завершаем наш выпуск сегодняшнего «Перекрестка». Программу вела я, Аида Касымалиева. С нами в гостях был Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений в Москве, и Мирсулджан Намазалиев, исполнительный директор Центральноазиатского института свободного рынка в Бишкеке.
ООДО «Азаттык» Бишкекте таңғы саат 7:30 болды. Азаттықтан берулерді улантабыз. Сіздер менен бүгін мен Жеңіш Айдаров болып жатам. Саламатсыздар ба? Алдыдағы жарым саатта Қырғызстанда денсаулықты чыңдоочу, эс алуучу жайлардын абалы кандай?
Ошол эле баягы айылдык спорт инструкторларын кайрадан жандандыруу, ушул жана бизде иштеген госслужащийлердин, ошол эле кызматкерлердин ушул спорттук жакка кантип мотивация кылып тартуу жагында бүт камтып ошонун үстүндө иштеп жатабыз.
Сергек жашоо рубрикасында мындан тышкары дилим түрмөгүн сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кезек сергек жашоо рубрикабызда. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кыргызстанда кутурмадан жыл башынан бери 2 киши көз жумду. Доктурлардын айтымында мектеп окуучуларынын ден соолугу барган сайын начарлоодо. Дене тарбия, спортко болгон мамилени кантип өзгөртсө болот? Өлкөдөгү ден соолук чыңдоочу жайлардын абалы кандай? Сергек жашоо берүүсүндө биз бүгүн мына ушундай темаларга кайрылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жыл башынан бери 2 киши кутурма дартына чалдыгып көз жумду. Карантиндик жана өтө кооптуу жугуштуу оорулар боюнча республикалык борбордун адиси Кубанычбек Бектурдиев Азаттыкка курган маегинде элде кутурма тууралуу маалыматтын жоктугу жана ага каршы комплекстүү иш-чаралардын солгун жүрүшү ушундай кесепеттерге алып келүүдө дейт. Адисти кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан.
Кубанычбек мырза, былтыркы жылга салыштырмалуу азыр абал кандай болуп атат?
Чын айтсак, ушул азыр 9 айдын ичинде 2 учур катталып отурат. Бул учурдун баары тең ушу биздин республикабыздын түштүк аймактарына катталууда. Ал эми былтыр дагы ушу жыл ичинде 3 учур катталган. Тилекке каршы ал учурлардагы ушу биздин түштүк аймактарга катталган болчу.
Эмнеден пайда болот негизги себеби?
Бул негизгиси бул вирустук инфекция, ошондой эле кутурган жаныбарлардан адамга жугуучу оору. Андан сырткалы бул вирус болсо нервотроптук деп коебуз. Бул только нервный клеткаларды, нерв системасын жабыркатып, адамды акыры жүрүп өлүмгө алып келүүчү оорулардын бири.
Ошонун негизги белгилерин кантип билсе болот? Анын көбүнчө мисалы кичинекей балдар бир күчүктү көтөрүп алып, колун иштетип алып айтпай, анан кийин күчөп кеткен учурлар бар да.
Тилекке каршы ушул акыркы учур ушу 9 жаштагы бала талаада кой кайтарып жүрүп, аны белгисиз бир жолбунеттер тиштеп алган. Бирок ал үйүнө келет дагы ал окуяны жашырып, ата энесине айтпаган да медициналык жардамга кайрылышкан эмес. Бирок апасы шек санап, анткени сымы тытылганын көрөт да иттин изин. Бул эмне болуп сымы тытылган десе, ушундай жыгылып кетип тытып алдым деп коет. Ошондон кийин качан гана баланын ушу биринчи клиникалык симптомдору, кутурманын алгачкы белгилери башталганда, ошол сым ошол күнгө чейин сакталып турган экен.
Качан билинет ошол жугузуп алган?
Негизи
кандайча билинет?
Бул инкубациялык период деп коет, жашырын мезгили. Бул негизинен орточо эсеп менен 14 күндөн бир айга чейин. Кээ бир учурларда айта кетсем керек, бул убакыт кыска да болушу мүмкүн, узакка созулушу да мүмкүн. 90 күнгө чейин дээрлик кээ бир учурларда бир жылдан ашып кеткен убактар болот. Себеп дегенде буга ушундай факторлордун көрсөткүчтөрү бар. Мисалы үчүн эгерде бала жаш организм болсо, ал турбай жана тиштеген ит дагы кутурган жаш болсо, ошондой эле жаракат башка жакын, мээге жакын, нерв системаларына жакын жерден тиштелген болсо, ал убакыт өтө
тез
өтөт дагы курс мүнөздө кармап туруп, бат эле өлүмгө алып келип коюшу мүмкүн.
Жуккандан кийин мисалы андан бир кайра артка кайтууга мүмкүнбү? Мисалы айыгып кетет деп ишенсе болобу?
Эгерде ушу кутурган ит тиштесе же башка жаныбар болобу тиштеген убакта дароо медициналык кызматкерлерге кайрылса, ал адамды сактап калууга толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени ал адамга
мисалы нерв системасына таасир тийгизсе кийин бир калдыктары калып калбайбы?
Жок, анткени бул буга чейин эле ушу француз окумуштуусу Луис Пастер аркылуу бул метод буга чейин иштелип келген. Ал метод өзүн ушул күнгө чейин толук актады. Демек эгерде адам өз убагында кайрылган болсо дагы ошол кутурган ит тиштесе дагы убагында кутурмага каршы иммуноглобулинди жасайып, андан сырткары жасалма түрдө организмде биз иммунитеттин иштелип чыгаруусун мажбурлайбыз да, демек вакцина саябыз же эмдөө каражаттарды эмдөө менен толук курсун алгандан кийин биз организмден ушу жасалма түрдө иммунитетти иштетип чыгып, ал вирусту жок кылып адамды алып калууга толук мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы кийинки учурларда адамдардын баары тең ушул кутурманын курмандыгы болуп келип атышат, анткени алар убагында медициналык жардамга кайрылбай коюп атышат таптакыр эле.
Билбейт да, анткени маалыматы жок.
Маалымат болсо дагы жанагы сыяктуу болуп жашырып коюшат, же болбосо алып аткан убакта эле, мисалы үчүн 7 жолу эмдөө ала турган болсо 3 алат дагы келбей коет. Мисалы үчүн буга чейинки биринчи учурда айтсак, ушул улгайып калган эле аял 50 жаштан өткөн ушул Баткен аймагынан ал дагы 3 эмдөөнү алат дагы 4-үнө келбей коет, өзүнө кайда кери карап.
Негизи бул эле илдеттин ушул катталып жатышына эмне себеп болуп атат? Жок болбойчу, профилактикалык иштер жакшы жүргүзүлбөй жатабы?
Кандайдыр бир объективдүү субъективдүү кемчиликтер бар да. Себеп дегенде бул негизинен бул оору менен күрөшүү үчүн комплекс түрдө иш жүргүзүшүбүз керек. Бул гана бир гана медиктердин жумушу эмес, анткени медициналык дарыгерлер биз оорну дарылоо менен гана алектенебиз, ошондой эле астын алууга көмөктөшөбүз. Бирок адамга жаныбарлардан жугат турган оору болгон соң, демек ветеринардык адистер, ошондой эле жергиликтүү калк, ал тургай ай эл өкмөттөрү биргелешип иш жүргүзүү керек, ошондо гана биз оң натыйжага жетишебиз.
Азыр кандай болуп атат?
Мурункудай иш жүрбөй калды. Чын айтыш керек, союз убагында ата ни татарлар деп койчубуз, ошондой иштер жүргүзүлүп, азыркы күндө жол бүлүктер, мышыктар атылбай атат. Андан сырткары толук түрдө иттерди учетко алып, ошондой эле аларды кутурмага каршы эмдөө иштери жүргүзүлбөй атат. Солгун болуп атат да. Мисалы үчүн жылына 15-16 миң адам иттерден, башка жаныбарлардан жабыркагандар медициналык жардамга кайрылышат. Ошолордун дээрлик 10 000 жакыны кутурмага каршы эмдөөлөрдү, каражаттарды алышат. Демек биз көбүнесе адамдарды аман алып калып атабыз да.
Кыска жооп берсеңиз, мисалы жол бүлүктө эмес эле, мисалы үйдө деле багылган иттерге тиштелип калган учурда анча маани бербей коет эмеспи?
Эгерде сөзсүз түрдө маани бериш керек. Бирок мындай, бул жерде мен ит тиштеди деп эле доомат кылып мага вакцина сайгыла дегенден алысмын мен. Анткени эгерде өзүңдүн итиң болсо, өзүңдүн итиң тиштеген болсо, ал жерден биздин шарт боюнча 10 күнгө чейин клиникалык байкоо жүрүшүбүз керек. Анткени кутурган ит 10 күн ичинде өлүп тынат да.
Айзада Касмалиева жугуштуу оорулар боюнча республикалык борбордун адиси Кубанычбек Бектурдиев менен маектешти. Сиздер Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Саламат сактоо министрлигинин билдирүүсү боюнча өлкөдө мектептердин 40% гана медициналык кызматкерлер иштешет. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын ден соолугу начар экенин дарыгерлер айтышууда. Окуучулардын 30% көбүндө өнөккөт дарттар жана 1/3 боор, ашказан жана башка оорулар кездешет. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Акыркы жылдары мектеп окуучулары ар түрдүү өнөккөт оорулар менен катталууда. Айрымдарынын организминде кандайдыр бир бузулуулар байкалып, ал бара-бара олуттуу дартка айланып кетүү коркунучу бар дешет адистер. Биз Бишкек шаарындагы номер 70 мектеп гимназиясына кайрылдык. Ал жердеги окуп жаткан балдарда көп кездешүүчү оорулар тууралуу мектеп дарыгери Медербүбү Акынбаева буларды айтты.
Бизде 2300-500 бала болсо, ошонун ичинен 100 бала физкультурадан бошотулгандар. Себеби анда эми эле ар түрдүү оорулар бар да. Көпчүлүк мындайки прогрессирующий миопия деп нарушат зрение. Ана компьютерде көп отурушат да балдар. Баш ооругандар аябай көп. Бөйрөк оору менен ооругандар бар. Зоб бар. Беренекин язва желудоктор бар уже балдардын арасында. Язва 12-перстный кишки деген бар. Хронический гепатит, хронический холецистит, врождённый порок сердца дегендер да бар.
Аталган мектептин 11-нчи классынын окуучусу Альбина кичинесинен боок оорусуна дуушар болгон.
Зобум кичинемден да бар. Дарыланыптурам. Иштеке деген эмес, врачтан. Физкультурага катышам. Дарыланам, бир йода маринде ичем, ошол эле.
Деди Альбина. Баланын организми калыптанып жаткан учурда анын тамактануусуна көп көңүл буруу керек. Ал эми өзгөчө жаңы конуштарда турган айрым үй бүлөлөрдө социалдык оор абалдан улам ата энелер түрлүү витаминдүү тамак аштар менен балдарын тамактандырууга мүмкүнчүлүгү жок. Быйылкы жылы 1-класска отурган балдарды медициналык текшерүүдөн өткөргөн учурда алардын көпчүлүгүндө аз кандуулук аныкталганын айтат номер 14 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры Фариза Сыдыкова.
Салмагынан аз балдар, тамак ашта начар балдар, анан кан аздуулуктар көбөйүп атат да. Андан тышкары кээ бир балдарыбыз хронический оор менен келип калып атышат да. Каны аз бала аппетит начар болот, ал тамакты жакшы жей албайт. Эмындан анын өсүү деңгээли төмөндөйт, аң сезими төмөндөйт. Мугалимдердин, чоңдордун айткан, окуткан окууларындагы жакшы кабыл алыш алышпайт. Биз дарылап 6 айдын ичинде учутуп калып, дарылап жакшынакай өрөбүнгө жеткиргенден кийин эле кайра эле баягы үйүнө барганда начар жашаган адамдарыбыз, иштебеген инаталардын балдары кайра эле баягыдай эле нан менен чайга өтүшөт, кайра эле баягы гемоглобиндин деңгээли кандын составында кайра эле түшүп кетип атпайбы?
Мектеп окуучуларынын ден соолугунун начар болушун дарыгерлер ата энелердин көңүл коштугунан да көрүшөт.
Эгерде мынарки суук тийип ооруса, грипповый отит ооруса, ОРВИ болсо, үйдө 2-3 күн жатыш керек да. Алар болсо келе беришет. Анан кийин потом, конечно, дальнейшем алар уже хронический ооруга өтүп кетет да. Хронический гайморит, хронический бронхит болот. Энаталарда көп жакшы көңүл көрбөйт ушуга. Кулак ооругандар да бар, ушунда хронический отит менен деле ошо кулактардын эриң агып жүрө беришет балдар.
Деди Медербүбү Акынбаева. Номер 11-ci дарыгерлер тобунун өспүрүмдөр боюнча дарыгери Гүлмира Наскеева шаар мектептеринин айрымдарында жыл сайын окуучуларды медициналык текшерүүдөн өткөрөт. Дарыгердин айтуусунда мындан 3-4 жыл мурда балдарда эндокриндик оорулар көп кездешкен болсо, акыркы кездерде өспүрүмдөрдүн арасында май тамандуулук жана оңурткандын кыйшаюусу менен катталгандар өтө көп.
Окуучулардын арасында сколиоз, түз отурушпайт да, искривление позвоночника көп болот, анан быйыл плоскостопия көп болуп кетиптир. Бутат бутун көп баса албайт, бат чарчап калат буту. Ата энелер дагы балдарын карап туруш керек. Мисалы үчүн ооруп атса деле сабакка жиберишет да, ооруну алтын алыш керек. Если өз убагында дарыланса жакшы болот.
Гүлмира Наскеева айткандай, эгерде баланын организминде кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болуп, кайсы бир ооруга дуушар болуп калышса, ата энелер өз убагында дарыгерлерге кайрылып, баланын ден соолугуна өзгөчө көңүл буруп, алдын алуулары зарыл.
Мира Аманбаеванын репортажын уктуңуздар. Сиздер сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Сентябрда Кыргызстанда дене тарбия кызматкерлеринин күнү белгиленди. Кыргызстанда дене тарбия, спортко болгон мамилени кантип өзгөртсө болот? Ден соолук чындоочу жайлардын абалы кандай? Мына ушундай суроолордун тегерегинде кабарчыбыз Элиза Кененбаева Кыргызстандын дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчи орун басары Байгазы Кенжебаев менен маектешкен.
Алгач эле сизден баштасак, өзүңүз чуркайсызбы, дене көнүгүүлөрүн жасайсызбы дегендей?
Рахмат, ошо баягы эми өзүмдөн баштасам, биз да баягы колдон келишинче мурда көбүрөөк машыкча элек, азыр кичине кызматка келгени ушу жумасына 2-3 жолу баягы өзүм күрөш менен машыккам, ошол залдарга барып дене тарбияны чыңдоого аракет кылып атам азыркы убакта.
Дене тарбиясы менен ден соолук эгиз козудай деп коет эмеспи? Бир кезде совет учурунда баягы милдеттүү түрдө өндүрүштүк гимнастика деп күнүгө 3 маал көнүгүү жазатып ошондой болчу эле, эмнеге азыр ошондой жок?
Туура айтасыз, ошо баягы СССР маалында бул билесизби, даже школдордо баягы кирип бараткан сабактын астында ошо общий физкультура өтүлчү. Анан азыркы учурда ошолордун баары 20 жылдан бери ушу иштебей калган. Анан биз ушу азыркы концепциябызга да, ушу законду кабыл алып атканда да ушул көйгөйлүү маселелерди бекем басып белгиледик. Ал эми эмнеге каралбай жаткан нерсеси ушу ар кандай бийликтин алмашуусу менен биздин закондор чын айтканда баягы толук ушул убакка чейин иштеген эмес да. Ал эми буйрусо ойлойм, ушу жаңы закондун кабыл алышы менен, концепциянын жардамы менен биз көп сунуштарды киргиздик. Ошол эле баягы айылдык спорт инструкторлорун кайрадан жандандыруу, ушул жана бизде иштеген госслужащийлердин, ошол эле кызматкерлердин ушул спорттук жакка кантип мотивация кылып тартуу жагында бүт камтып ошонун үстүндө иштеп жатабыз.
Анан Кыргызстандын 48% Кыргызстандын элинен жаштар түзөт да, анан азыркы учурда жаштар дене тарбиясына көп көңүл бурбай, өзүңүз билгендей тамеки чегип, баягы ичимдик ичип дегендей, анан ушул ар ким өзүнүн ден соолугуна камкордук көрүп, денесин чыңкармоо маданиятын сиздердин агенттик мындай бир идеология катары киргизсе болобу?
Азыркы учурда ошо биз именно ушу айылдык жаштарды спортко тартуу жана ошондой эле бизде иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерди спортко тартуу боюнча жакшы иш аракеттер жүрүп жатат. Мунун баардыгына өзүңүздөр билгендей бюджет керек. Бюджет болгондон кийин баягы ойлойм ушу ишке ашырса болот.
Ушул бюджет деп калбадыңызбы? Мисалы Кытайда кары жашы дебей кандайдыр бир сырттагы атайын курулган аянтчаларга чыгып алып эртең менен массалык түрдө көнүгүүлөрдү жасап ошондой кылышат экен да, анан кийин бизде дагы ошондой балким чыгып алып көнүгүү жасаган атайын бир аянтчаларды куруп койсо болбойбу?
Куруп койсо болот. бардык спорт аянчалар, спорт мекемелер ушу 86 жылга чейин курулган. 20 жылдан бери ушу биз эгемендүүлүк болгондон бери ошо спорт аянчаларынан көп мынагу спорттук имараттардан бизге аябай жетишсиз болуп атат да. Анан бир нерсеге көнүгүү үчүн өзүңүз айткандай чын эле жок дегенде баягы түс аянчылар керек. Ошол эле жердеги кичине баягы шарттар керек да. Анан ушу бардык жок дегенде ошо биздин айыл айыл жергесиндеги элементарный жанагы кыздар ойночу, футбол эме волейбол площадкаларын, футбол аянчаларын, ошол эле жанагы школдун астындагы бардык кичинекей стадиондорду ушу оңдогонго сунуш кылып ошондо биз программага кирип жатабыз.
Анан мисалы шаарды эле алалык, Бишкекте ден соолукту чыңдоо залдарына көпчүлүгүнө эле акча төлөнөт да, анан элдин баары көпчүлүгү бул жайларга кире албайт да, анан бул жагын дагы караштырса болобу?
Ооба, биз чын айтканда ушу Бишкек шаарында мындайча айтканда ушу бир эгер жаш үй бүлө же бардык үй бүлө баласын спортко берем десе 50 ашык спорттун түрлөрү бар. Только Бишкек шаарында эле да. Анан бөлөк областьтарыбызда, шаарларыбызда бул жетишсиз. Анан сиз айткандай ошонун эгер калп айтпасам бир 80-70% жеке менчик болуп эсептелет да. Ошол эле сиздер айтып аткан спорт клубтар, шаарга тиешелүү менчик бардык спорттун зданиялары баардыгы ошо коммерциялык түргө өтүп кеткен да. Мунун кесепети чын айтканда биздин спорт агенттигинин аймагында Бишкек шаарында бизге тиешелүү 3 мекеме бар. Бул Кожомкул атындагы спорт сарайы чоң, стадион Спартак борборубуздагы, дагы биздин ошо олимпиадалык мектебибиз бар, дагы 5 шаарын чекесинде балдардын школдорубуз бар да. Андан башкасы биздин карамагыбызга карабай турат да. Ал эми калган ошо спорт клубтар жеке менчикке өтүп кеткен адамдар баягы ал жерге өздөрүнүн каражатын кетирип баардык эле инвесторлор акчаны кайра кайтарылуу максатында салышат да. Анан ошон үчүн алар өздөрүнүн баасын коюп ушундай нерсе болуп жатат.
Элиза Кененбаева Кыргызстандын дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчи орун басары Байгазы Кенжебаев менен маектешти. Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз, саламат болуңуздар.
Эми кыска жарыябызды эсиңиздерге сала кетебиз. Ошентип Кыргызстанда президенттик шайлоо старталды. 20 талапкер мамлекет башчысынын ордуна ат салышууда. Шайлоого байланышкан бардык суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашимов жооп берүү үчүн 26 сентябрда саат 8:30 9:00 чейин Азаттыктын студиясына келет. Ага суроолоруңузду алдын ала 31-61-65 телефонуна чалып калтырып койсоңуз болот. Ал эми түз ободо 31-61-63 номер аркылуу байланышыңыз. Угармандарыбыз менен түз байланыш таңкы саат 8:30 9:00 чейин болот. Шайлоого байланышкан бардык суроолорго борбордук шайлоо комиссиясы мүчөсү Нурмамат Ашимов жооп берет. Эми Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кезек тилим дилим түрмөгүндө. Аны Шайлообек Дүйшөев даярдаган.
Кадырманы кармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эми түрмөккө жардам берип аткан кесиптешим Рыспай Абдраимовдун Жалал Абад дубанынан даярдаган баянын угалы.
Рахмат Шаке, шаар калкынын көңүлүн ушул тапта сыналгы менен үн алгы гезит интернет булактар өзүнө буруп алган чак. 1 миллионго жакын калкы бар Жалал Абад облусунда бир да китеп дүкөнү жок. Облустун байтагындагы борбордук базарда мектеп программаларына ылайыктуу китептерди сатчу жалгыз күркө бар. Андан көркөм адабий китептерди сатып алган адамдарды учуратуу кыйын. Акын жазуучулар жаңы чыккан китептерин көбүнесе тамыр тааныштары аркылуу мекеме уюмдарга өткөрүп таратып жүргөнү белгилүү. Жалал Абад шаарынын көчөлөрүнөн учураган адамдардын кыргыз көркөм адабий китептерине кызыгуусун сураганда, алар күндөлүк жашоонун оорагерчилиги менен колуна китеп албаганы, кыргызча китепке кызыкпаганы айкын болду. Аны ар кыл курактагы жарандарды кепке тарткан төмөнкү баарлашууда ырастап бере алат. Шаке
Жолдошали Биймурзаев,
акыркы жолу мына ушул айларда кандай адабий китептерди окудуңуз? Эпосбу, дастанбы, жомок китептерби, кайсынысын окудуңуз?
Мен кооп китеп окуй элекмин, бирок телевизордон көрөм. китепке көзүн жетпеди.
Жолго чыгынбай. Сиз окуйсуз, акыркы жолу окуштубу?
Окуйт.
Кандай китеп?
Эми алар
айтпашты сизге.
Ал сураганым жок, кандай китеп окуйт?
Эмнелерчи?
Окуп атышат.
Окуй элек.
Эмнеге? Себебин айтсаң эмнеге?
Жумушта мага жаккан китеп, мисалы үчүн автогид, анда мындай китептерди окуйм өзүмчө.
А да китептерди окуп атасың, кыргыз тилинде чыккан.
Жок, акыркы жолу ошо мектептерди окуп.
Мектепте качан бүткөн?
2007 бүткөн.
Режалиев тажек бар, окуйм жок.
Себеп?
Вакыт жок.
А балдарыңыз окуйбу?
Балдарым азыр дыйканчылык менен аракет кылып жүрүшөт.
Облустун борборундагы Азада Бегимкулова атындагы китепканага каттагандар да сейрек. Облустук китепкана алдында турган кыз соңку күндөрү китеп кармай элегин жашырбай айтты.
Жазгүл, акыркы жолу жок. Акыркы жолу окам, Чыңгыз Айтматовдун Кыямат деген чыгармасы.
Акыркы жолу дегенде кайсы айда?
2 ай мурун окам, окуп бүттүм ошону.
Штаптачы окуп атасыңбы?
Азыр штапта жок.
Эмне үчүн?
Азыр убактым жок окуганы.
Дем алыш күндөрү, ишемби күндөрү кечинде да убакыт болбойбу?
Жок, эми айылда жашаган үчүн айылда жумуш көп, китеп окуганга убактыбыз жок да.
Облустук китепкананын имараты эмгиче жаңыртыла элек. Китепканачылар аны жыл сайын оңдоп, актап сырдап алышат. Бул жерге келген студенттер көбүнесе өздөрү тандап алган кесибине жараша окуу китептерине кызыгышат. Китепкананын окуу залынын башчысы Шазада Күлешованын ой бөлүшкөнүнө караганда, кыргыз тилиндеги китептер жетисиз болууда. Анткени эстер тушунда шаарда орустар көп жашагандыктан аталган китепкана көбүнесе орус тилиндеги китептер менен толукталып келген. Кыргыз калкы элетте жашагандыктан райондордогу китепканаларда кыргызча китептер басымдуулук кылат. Бирок кыргыздар китеп окубай калды деген пикирден алыс болушу керек деп ойлогон Шазада Күлешованын азаттыктын суроолоруна берген жоопторун чогуу тыңша эле.
Биздин имаратты көп жыл мурда деп айтышат. Аныгы жазылбаган эч жердечи. Жаңыланган эмес, эч качан жаңыланган эмес. Эми ремонт кылып алып эле иштеп эле жүрөбүз да ошондон бери.
Жаңы китептер китепканага келип атабы?
Жаңы китептер келет маалымалы менен. Өзүбүзгө да спонсорлор болуп калат анча мынча. Анан книжный палатадан былтыркы жылы бир топ китептерди алып келип жабдуладык да, эски китептерди. Эми өтө жыртылып жанагындай колдонгонго жараксыз болуп калган китептерди чыгарып, анын ордуна жаңы жабдуулар менен кичине толуктадык. Анан бизге студенттер катышат, организациялардан деле катышат, газета окуганга келишет алар.
Окурмандар көбүнчө адабий китептерди окушобу?
Бизде 3 бөлүм иштейт. Художественный бөлүм бирөөсү, андан адабий китептерди алып окушат. Сорос фонду тарабынан ачылган юридикалык, экономикалык китептер өзүнчө бир залга жайгаштырганбыз.
Окурмандар көбүнчө кандай китептерди окушат?
Окурмандар көбүнчө учебниктерди окушат. Студенттер көбүнчө окуу куралдарын окушат. Гуманитарный сабактарга философия, концепция, экономика, экология ушул сыяктуу китептерди өтө көп пайдаланышат. Акыркы күндөрү кыргыз тил боюнча китептерди көп сурашат, тил илимине боюнча. Кыргыз тил китептери бизде өтө аз санда. Анан мына окуу жайларынын профессор, илим жактаган окумуштуулары тарабынан жазылган брошюркалардын бир копияларын бизге жөнөтүп турат. Бир экземпляры келет, почта аркылуу келет. Мына өзүбүзгө жакын жайгашкан мына жамынын окутуучулары өздөрү эле берип турушат бизге бирден. Ал боюнча чыгарган деп көргөзмөбүз дагы бар.
Бул китепканадан сыртка чыгып, сырттагы адамдар тууралуу сурайын. Китепканага келбеген адамдардын, кыргыздардын көпчүлүгү кыргыз адабий китептерин окуйт же окубайт деп кана эле өзүңүздүн болжомуңузду айта аласыз?
Жок, окушат, окубайт деп айта албайм. Үйдө отурган да бар баласы менен ошолор келишет. Анан пенсияга чыккан, пенсия жашындагы, пенсия курагындагы улгайган адамдарыбыз келет. Кемпирлер, чалдар, основной мына шаарда турган орус улутундагы кемпир чалдар көбүрөөк келет.
Кыргыздар?
Кыргыздар деле келет, эми шаарда кыргыздар өтө аз да. Кыргыз кемпир чалдар айыл кыштактарга жайгашканго, ошон үчүн шаардагылары келет, көп эле келет. Келбейт деп айтканда мен таптакыр алысмын. Келет аябай. Бирок китептерди ушу кыргызчасы азыраак бизде. Мурда бул жер шаардык китепкана болуп турган. Ошон үчүн населенияга карап бөлүнүп турган да. Союздун кезиндечи шаарда орустар көп, орусча китептер, айыл кыштактарга кыргыздар көп, кыргызча китептер ушинтип бөлүнүп калган да. Мына область болуп бөлүнгөндөн кийин бизге азыраак китеп бөлүнүп атат. Ошентсе дагы биз аракет кылып атабыз. Кыргызча китептерди көбөйткөнгөчү. Азыр такыр жок дегенге мен кошула албаймын. Кыргызча китептер болот, бар, окуса болот да азыр.
Адабий китептер дагы кошумча.
Бар адабий китептер.
Жаңылары келип атат.
Жаңылары келип атат. Ташмияшевдин китептери келген, Зура Сооронбаеваныкы кайта басылып келип атат. Көп эле акын жазуучуларыбызды кыргызча басылып келип атат. Азыр биз ошолор менен иштеп атабыз да.
Жалал Абадтык кыргыздардын эне тилиндеги китепке болгон мамилеси мына ушундай шаке. Кепке чейин кайра өзүңүз узартыңыз.
Биз канчалык тил деп какшыбайлы, тилекке каршы мектеп окуучуларынын арасында жаргон тил менен же түрмөнүн тили менен сүйлөшмөй кадиреси көрүнүшкө айланып калганына кийишет. Анда далил келтирели. Алар бүгүн телевизорду?
Телик.
Мугалимди?
Училка.
Атаны?
Пахан.
Апаны?
Махан.
Компьютерди?
Комп.
Акчаны?
Бабло.
Мончону?
Банка.
Нашаны?
Наркома.
Кыйынсынган баланы?
Борзый.
Тапанчаны?
Пестик.
Деп сүйлөшөт экен. Мен Бишкектин бир мектебинин окуучусу Аргенди сөзгө тарттым. Мугалимди училка деп атап алып турсуңар. Атаны пахан, апаны махан дейт экенсиңер. Ушул сөздөр түрмөнүн жаргондоруна да окшоп кетет экен. Балдар болуп бири бириңер менен танаписке чыккан учурда өз ара ушул сөздөрдү сүйлөйсүңөр.
Ооба, кээ балдар эле сүйлөйт. Анан жанагы телевизорда рекетир, рекет, бригада деген кинолор ошонун баарынан ошо сөздөр келип чыгып атат. Анан балдар ошо кинолорду көрүп алып, ошо кинолордон ушул сөздөрдү үйрөнүп, баарына тараткансып ошону сүйлөп жатышат да,
деди Арген. Композитор Турдубек Чокиев мындай дейт.
Ошол өтүп бараткандар эчи, алар уулуу күчүндөр көз килбей калган азыркы жаштарчы. Ошодон туруп эле жанагы сөгүп салынган сөздөн баштап, анан жанагы ошо түрмөдөгүлөрдүн тиги жаргондук сөздөрүн колдонуп атканын көрүп калам да.
Бүгүн өлкөдө мыйзамга баш ийүү деген түшүнүк такыр жок. Мыйзамдан коркпогон, мыйзамды сыйлабаган жерде бардык жамандыктар болот, дейт композитор.
Закондун алдында, мыйзамдын алдында коркуу сезим балдарда жок да, мокоп калган. Ошон үчүн алар жанагыдай сөгүнсө да болот, бирөөнү саап койсо да болот, саап койсо да болот чейин жазыткан ушул да. Закондуулук бекем орно моюн бизде тартип болбойт деп,
дейт композитор Турдубек Чокиев. Мен анан мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кызматкери Чолпон Түмөнбаевага суроо салдым.
Атасын пахан деп коет экен, иши кылып баягы түрмөнүн жаргондору, көчөнүн жаргондору кирген да. Бул балекет кайдан келип атат? Бул эмненин таасири, кимдердин таасири, чоңдордун таасириби, кылмыштуулуктун таасириби?
Анткени могу теледен жана компьютер деген бир балекет чыкты. Компьютерден дагы жаман нерселер да алып атышат. Теледен дагы батыштын, европанын кинолору таасир берүү жана видео дегендер бар. DVD коюп алышып, жалаң ошондой кинолорду көрүп калышты да балдар. Кыргыз китептерди окубай калышты. Бул эми сырткы күчтөрдүн таасири деп ойлойм. Анын үстүнө коом өзгөрүп, баягы мурунку Октябрь, Пионер, Комсомол деген уюмдар жоголуп, азыр мына окуучулар менен жаштар менен иштеген эч кандай уюм жок болуп атат да менимче. Ошолордун дагы бир кандайдыр бир тиешеси бар да ушул жергечи.
Чолпон айым балдардын ушундай өсүп баратканына жалгыз эле өзүлөрү же мугалимдер эмес, өзгөчө ата энелери күнөөлүү деген оюн айтты.
Ата энеси кир элден кечке жумушта, анан жумуштан чарчап келет, баласынын сабагын карабайт, баласына деле тарбияга көңүл бурбайт. Анан келсе эмнени сүйлөшөт? Келсе баягы саясат сүйлөшөт, депутаттарды сүйлөшөт, чоңдорду сүйлөшөт, тиги тигинтип атат, тиги чоңдордун паханы тигил экен. Ата эненин да таасири бар бул жерде. Жеке эле мугалимге, мектепке, баягы окуу жайга шылтаганда болот. Эмне менен алектенип атат, сабактан кийин каякта жүрөт, эмнени окуп атат, каякка барып атат, аны менен да иши жок. Мына тиги акча сураса берип коет 50 сом, ошо менен кир элден кечке компьютерден баш чыкпайт, же дагы башка бир нерселерге алаксыйт. Анан деген сырткы күчтөрдүн таасири күчтүү болуп кетип атпайбы? Ата энеден дагы, мугалимдерден дагы.
Улуттук тил комиссиянын кызматкери Чолпон Түмөнбаевнин пикири ушундай. Ал эми Кыргыз Билим берүү академиясынын кызматкери Сейит Жаанбаев бүгүн жаңы доор менен агып келген коомдун акыр чикирлерин токтотууга мамлекеттик мекемелердин алы жетпей жатат деп эсептейт.
Бул мектеп өзү коомдун күзгүсү. Коомдогу баардык оң терс жак ошол мектеп аркылуу чагылат да. Анан ошол коомдогу бир терс көрүнүштүн чагылышы ушул мектеп аркылуу болуп атат. Булар радио, телевидение, жанагы видео, анан компьютерный, анан интернет дегендерден алынган баардык маалымат продукцияларынын берген таасири. Экинчиден, ошол эле убакта биздин мамлекеттик институттар ошолорго каршы тура албай атат. Бүгүнкү күнү ошол балдардын колуна, балдарга жеткиле турган жаш өзгөчөлүгүн эске ала турган китептер, журналдар, массалык маалымат каражаттары жок. Ошол эле радио телевидениебиздеги берүүлөрүбүздүн баардыгы келегей. Ошол эле радио телеберүүлөр айрым жерлерде жаргондошуп, анан орусча сөздөр аралашып кеткенде ошонун баардыгынын таасири келип бүгүн балдарга тийип атат.
Жаанбаев тил деген менен ушул кескеде эле кыргыз тилдүү мектептерде адабиятты окутуунун программасы жок, дейт.
Экинчиден, эң башкы көйгөй маселе бүгүнкү күнү биз тил деп кыйкырып атабыз. Тилди өнүктүрүүнүн башаты мектепте болгондо эми бүгүнкү күнү ушу мектептерде адабият сабагын окутуунун программасы жеткен эмес. Анан кийин анан балдардан эмнени сурайбыз? Ошон үчүн бул маселени жеринен чечип, ошол мектептен, бала бакчадан анан жогору кетпесе ал тилдин сынган өлгөн өлгөн бойдон кала берет,
деди Кыргызстандын Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев.
Түрмөгүбүз соңуна чыкты. Бүгүн Түрмөкө Жалалабад дубанындагы өз кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Сиздер менен Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров болдум. Саламат туруңуздар.